Мы с вами изучаем Нагорную проповедь. Мы в прошлый раз прочитали Евангелие от Матфея, 6 глава. В связи с чем мы читаем эти мысли? Я как-то уже говорил вам о том, что согласно пророчеству Даниила, 2 главы, перед вторым пришествием, вы помните, камень, который упал, был оторван не рукою, а рукою Божьей, ударил по ногам истукана, этот истукан развалился, рассыпался, да? И написано, это пророчество относится к последнему времени, что в последнее время, перед вторым пришествием, Бог воздвигнет царство, помните, да? Обычно сегодня говорят о том, что царство Божие, это именно когда люди вступают в церковь, вот это они становятся подданными небесного царя. Но, к сожалению, я хочу сказать, царство Божие говорит о том, что если Христос воцаряется в нас, в наших сердцах, если Он царем является нашей души, то все то наше плотское греховное должно быть подчинено этому царю. Да, внешне мы поклонились Богу, внешне пришли в церковь, но если в нашей натуре живет плотское, старое, греховное, то из-за чего мы сами страдаем и страдают наши ближние, да, это говорит о том, что фактически воцарение Христа не настало. То есть членство церкви, вступление в завет с Господом еще не говорит о том, что мы стали подданные Небесного Царя. И мы с вами читали Нагорную проповедь, в которой сказано, вот Нагорная проповедь, вы обратили внимание, там есть малейшие заповеди, да, блаженны нищие духом, блаженны там кроткие, да, алчущие, жаждущие правды. Речь не идет о том, что блаженны, кто не убивает, потому что можно быть и не убийцей, можно быть и не вором, можно и не прелюбодействовать. То есть, знаете, бывают семьи, где мир в семье якобы существует, так как муж или жена друг другу не изменяют. Не пьют, не курят, не гуляют. И в то же самое время мучают друг друга. Правда? Казалось бы, чем мы мучим? Какими-то мелкими, я имею в виду сравнительно с прелюбодеянием, мелкими грешками. И что это за грешки? Ну, допустим, никто никому не хочет уступить. Это приводит семью к тому, что она ослабевает сначала, а потом может и развалиться. Когда кто-то начинает кем-то управлять и указывать, и становится в роли учителя, это тоже семью разваливает? Ну, в крайнем случае, я скажу, не сближает. Любой порок, отсутствие кротости, высокомерие, гордость, обидчивость, раздражительность – это те мелочи, о которых мы говорим, что это, ну, это же мелочь, на это не стоит обращать внимание. Но я хочу сказать, не стоит обращать внимание, когда я говорю, но когда кто-то получает от этой мелочи в взаимных отношениях, кто-то ущемляется моими словами, моими поступками, то это не мелочь, и мы все-таки обращаем внимание, правда? Если есть в человеке, пусть даже в мелочи, какой-то недостаток, мы это видим, и у нас вызывает холодность, отчуждение, нежелание говорить. Знаете, сколько семей вот существует, и иногда спрашиваю такое: вы можете с мужем или женой вот так откровенно обо всем поговорить, вот как перед Богом? Нет, я говорю, только с Богом. О чем это говорит? Значит, есть какое-то недоверие, да? Значит, что-то произошло в их взаимных отношениях, почему не хочется понять, не хочется сказать. Бывало так, что вы с кем-то делитесь чем-то, а вас просто не поняли, и не осудили, не поняли раз, не поняли два, а потом, может быть, да, это у тебя что-нибудь, знаете, приписали. Третий раз вы не захотите говорить, да? А потом это раз произойдет, два, три, через время что происходит? Ну, просто вы сосуществуете. Любви нет. А потом, как говорят, не дай Бог, подвернется какой-то человек посторонний, и тут смотришь, тут холодность, там где-то тепло. Вот так приходит семья к упадку. Мы говорим о том, что Нагорная проповедь говорит нам о чем? Чтобы Христос воцарился внутри, мы должны не только внешне быть похожими на Христа, не только исполнять буквально 10 заповедей «кради, не убивай» и так далее, но и даже измениться в своем духе, в своем настроении. Потому что раздражительность – это тоже говорит о чем? О том, что грех во мне. И то, что царствует по-прежнему во мне кто? Тот, кто является отцом, родоначальником всякого греха и зла. Так? Я не буду больше повторять 5 главу, вкратце только скажу. Христос говорит, кто нарушит одну из сих заповедей малейших и других людей научит, скажет, что это мелочь, на которую не стоит обращать внимания. А я хочу сказать, если бы это была мелочь, то Христос, я думаю, на эту тему бы не говорил, правда? И кто сам скажет, что это чепуха, на это не стоит обращать внимания и других научит, Библия говорит, малейшим наречется Царствие Небесное. То есть не то, что он спасется и будет просто самым последним из спасенных, нет. В небесном царстве, на небесном суде будет назван наихудшим, наименьшим из живущих на земле. Во взаимных отношениях мелочей не бывает, вы согласны? Холодность или теплота в отношениях зависит от буквально каждой мелочи. Даже когда кто-то говорит, а кто-то в этот момент о своем думает и взгляд куда-то в сторону, в следующий раз есть желание говорить, делиться. И вроде бы ничего плохого и не сказал. Кто-то пришел, хотел вылить свою душу, чтобы вы просто послушали и посочувствовали. Бывает, совета и не ждут от нас. А мы говорим, так, мне некогда, я иду на служение. Скажите, вот то служение более главное или выслушать человека, что более главное? Вы, наверное, помните такую деталь из Евангелия. Был человек, которого побили разбойники. Он лежит, он страдает. Проходит священник, проходит левит, и вы помните, что они не оказали ему помощь, потому что они шли куда? Ну, левит и священник, понятно, куда идут, на служение. А помощь человеку – это служение Богу? В ихнем понятии было, что идти в церковь зажигать свечи более Богу приятно, нежели вот на дороге вот этот лежит грязный, побитый в крови, нежели ему оказывать милосердие. Но я хочу спросить, что больше – милость или жертва? Хождение в церковь или сделать добро? Сколько бывает у нас в жизни конфликтов? Таких простых, будем говорить, из-за мелочи. Пока были неверующие, вроде бы и в семье было более-менее, да? Пошел в церковь, день, допустим, который мы празднуем, становится чем? Причиной для разлада. И человек становится в позу, для меня суббота дороже, нежели ты, муж. Извините, это вообще речь верующего человека? Человек в субботу влюбился, да? Но я ничего против субботы не имею, вы меня понимаете. И вот смотрите, о чем мы говорим. Если бы вы знали, что значит «милости хочу», помните, да? Не жертвы хочу, а чего? Милость. Евреи приносили жертвы, вы помните, а по отношению друг к другу оставались черствыми и недобрыми. И смотрите, притча о милосердном самарянине говорит, что самое большое служение, какое человек может совершить, в чем заключается? Может быть, где-то в чем-то и стоит уступить, я имею в виду, потому что мы ходим в церковь, чтобы в конечном итоге приобрести человека. Мы должны опуститься на уровень даже падшего человека, чтобы его приобрести. Мы не можем свысока наставлять человека, который этого не понимает. И то, что нам открыто, мы не вправе навязывать, вы согласитесь? Вначале человек должен почувствовать от нас то, чему мы научились в церкви. А мы должны были научиться чему? Любви. А бывает так, что мы научились догмам, а любви так и не научились. А догмы, извините, это кости от курочки. Они не удобоваримые. И поэтому мы, читая Нагорную проповедь, из каждого стиха обращаем внимание именно на то, с каким духом мы то или иное делаем. Что такое праведность Христа, которую мы должны приобрести? Какие это самые наименьшие заповеди, от которых зависит блаженство наше? И вот хочу пример такой привести. Мы начинаем читать Евангелие от Матфея, 6 главу. Я прочитаю, а потом будем рассматривать эти стихи. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Обратите внимание, о чем идет речь, чтобы милостыня твоя была в тайне. Что значит в тайне? Это то, что мы внутри испытываем, когда мы где-то что-то кому-то делаем доброе, да? Милостыня – это доброта, которую мы должны оказать нуждающимся, так? Заметьте, в начале, в Ветхом Завете, Бог, обращаясь к израильскому народу, говорил такое, чтобы они научились давать милостыни. То есть, что они были жадны, бессердечны, что они могли пройти мимо нуждающегося человека. Бог приучал их, давайте. И заметьте, сатана и здесь стоял. Научились давать, но потом что делали? Трубили всем о том, что они дали. Значит, получается, человек, делая милостыню кому-нибудь, в то же самое время питает какие-то чувства, да? С какой целью ты это делаешь? Ты делаешь, потому что его любишь, или делаешь с какой целью? Чтобы стать великим и знаменитым. И смотрите, бывает вот так, что мы сделали доброе дело, нас не похвалили. Извините, бывает такое, что хочется, чтобы похвалили? Хочется, чтобы заметили. Убрали комнату, допустим, да, но не было хозяйки. Ну, хоть теперь в момент прихода схватили веник, но чтобы там увидели. Ой, что вы делаете? А вот чтобы никто не видел, никто не похвалил. Вот вроде бы как что-то такое сделал, и вот даже и спасибо нет, да? Так смотрите, если мы делаем с целью, чтобы нас похвалили, да, либо еще с какой-то корыстной целью, знаете, бывает, мы делаем человеку с целью, чтобы нам что-то было сделано, да, то смотрите, это мы уже делаем не в тайне. Что значит в тайне? Не творите милостыни вашей пред людьми. Даже заметьте, когда мы что-то даем, что нужно делать? Чтобы люди не видели. Иногда бывает, человек так делает в момент, когда рядом кто-то присутствует, чтобы было видно, да? И заметьте, если есть, если это мы по простоте даем, нет у нас такого мотива, у нас нет греха. Мы отвечать не будем, что мы что-то плохое сделали. Но если у нас есть такое, вот дам в тот момент, когда много смотрят, а бывает же такое внутри у нас? Тогда заметьте, мы даем не потому, что любим, а даем в тот момент, когда нас видят. С какой целью? Чтобы сказали, вот какой хороший человек. И если у нас это есть в наших побуждениях, то скажите, кто же в нашем сердце царь? Мы говорим, Христос, дающий милостыни. Но с расчетом, да, такой интересный Христос. В нашей интерпретации. Христос, который делает добро, Он делает это не ради славы, правда? И смотрите, как сказано. Иначе, если мы это делаем, чтобы люди заметили, то что? Не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Заметьте, бывают вот такие моменты, ну, предлагают в церкви спеть. Хорошее дело это служение для Бога. Бывает такое, я конкретно ни о ком не говорю, так что я даже не знаю, кто там поет из вас, не поет, но я о чем хочу сказать. Бывает вот такое, что хочется не сколько Христа прославить, сколько чтобы обратили внимание, какой у меня голос. И если у человека есть такое побуждение, то заметьте, кого он прославляет? Себя. И когда его прославляют, ему очень приятно. А если бы мы прославляли Христа, то у нас было бы что? Ну, к чему это все? Ну, Бог дал для славы Божьей тут. Я же не для этого делал, да? И заметьте, любое служение, хоть пение, хоть милостыню, хоть еще что-нибудь, что мы можем сделать нашим ближним, если у нас в мотивах такое, чтобы заметили, прославили, отметили, как бывает, знаете, в некоторых церквях, мы хотим, чтобы такие-то люди вышли и узнали, что они содержат церковь. Выйдите, пожалуйста, и все выходят, ну так посмотрите, пожалуйста. Вы понимаете, если есть этот мотив, вот это прославиться, то заметьте, не будет вам награды. То есть здесь уже в милостыне, в доброте, что есть? Корысть, корыстные интересы, мотивы. Скажу вам такой пример. У мусульман есть такой обычай. Значит, ну если в их среде живет кто-то бедный, и у них по Корану тоже бедному нужно помочь. Но никто из них не должен это делать днем, когда видят, что кто-то идет с мешком и какой-то бедной вдове ставит, допустим, мешок муки. Они делают это ночью. Подходят к дому, ставят или у ворот, или под двери дома и уходят. Если кто-то в этот момент заметил, что они ставили, все, у них считается, что это недоброе дело. И рассказывали мне мусульмане, Был такой случай. Один несет к одному бедному человеку что-то, и другой. И оба встречаются в одном дворе ночью. И в страхе в таком, ну все, расходимся, увидели друг друга, это не в счет. И я хочу сказать, ну, есть разумное, на что можно обратить внимание и в пример себе взять. Если мы делаем ради славы, чтобы заметили, то что? Не будет вам награды от отца. То есть это вообще в добродетель и не входит, ну, перед Богом. Это просто расчет. Я тебе, ты мне. Ну, не обязательно вещами, не обязательно деньгами. Ну, даже славой заплатишь мне. Я вот вам помогу, а вы, сестричка, скажите, что надо так делать, вот как Саша делает. Хорошо? А я вам картошку покопал. Ну, что это называется? Картошку покопал? Ну, там бабушку покопал, чтобы она меня похвалила перед выборами. Все, что мы делаем, мы должны делать бескорыстно. Чтобы наше имя и не вспоминали. Чтобы нас никогда не выставляли, что вот, видите, у нас добродетель. То есть это надо сделать как? Чтобы никто даже не знал. И когда мы хотим, чтобы знали, кто дал, сколько дал, кому дал, когда у нас есть вот эта корысть, не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Заметьте, это малейшая заповедь. Ну, смотрите, и блаженный человек, который хочет похвалы. Блаженный? Да у него же грудная жаба, если его не похвалили, правда? В семье бывают вот такие случаи. Жена делает мужу что-то. Утром встает, готовит завтрак, стирает, гладит. Если это бескорыстно, очень хорошо. А если она, я вот глажу, я вот стираю, встаю, ты хоть бы поцеловал раз. А он говорит, а я унитаз отремонтировал, кран отремонтировал, свет провел, розетки все вставил. Заметьте, один одному так сказал, другой тоже. Если ты встаешь для того, чтобы меня упрекать, то муж что скажет? Лежи тогда. Я сам встану и подогрею себе, да? Заметьте, как только мы подчеркиваем, что я тебе делаю, а ты вот такой, это мы уже что требуем? Награды. Что даже и в семье, если жена, муж, дети что-то делают, не требуя взаимно чего? Ну, оплаты, вы поняли, да? Награды, прославления. Вот это достойно похвалы. Но это уже похвала от Бога. Если мы делаем из-за того, чтобы мне потом сделали, это уже не считается добродетель. Если мы кого-то принимаем к себе, проявляя гостеприимство, а рассчитываем, что он богатенький и поможет моему сыночку устроиться на работу, то уже это что? А вот если мы приглашаем того, от кого мы не можем ничего получить, даже и похвалы, то тогда мы действительно можем получить награду от Бога. Опять-таки, мы не должны делать из-за награды от Бога, согласны? Это опять порог недостаток. Я миссионерю, и я прочитал, что кто больше приобретет людей для Господа, у того больше будет у венце звезд. И поэтому я, ну знаете, изо дня в день рекорды устанавливаю. Господи, уже считаю, сколько же у меня будет звезд. Это звездная болезнь называется. Кстати, когда начинаются подсчеты, вот сколько я привел в церковь, вы вспомните Давида, который решился посчитать. Когда мы говорим, вот наша церковь вот столько построила, вот детских домов, вот столько гуманитарной помощи. Иногда люди говорят, сам себя не похвалишь? Кто ж тебя похвалит? Вообще то, что мы делаем, мы не сами не должны, ну, в известность ставить, да? И не должны одобрять тогда, когда кто-то нас... Зачем это ты говоришь? Поймите, у нас цель делать бескорыстно. И то, что делается без всякой корости и без всякого расчета. Только это вообще, согласитесь, и самое достойное похвалы. Вот это именно оценивается и людьми, и Богом. Заметьте, Христос же не пришел на крест для того, чтобы потом ему поклонялись. Вы согласны? И дальше мы читаем. Итак, когда творишь милостыню, то есть что-либо кому-то доброе делаешь, не труби перед собою. Другими словами, что? Сделай так, чтобы никто не видел. Как делают лицемеры в синагогах. Заметьте, те, кто делают пред людьми, называются кем? Лицемеры. Лица как бы меряют. Знаете, в зависимости от ситуации, от людей, я пытаюсь что-то сделать. И заметьте, эти лицемеры где находятся? Казалось бы, должны были бы быть за церковью, да? в синагогах что-то делается, якобы под видом прославить Христа, бывает, чтобы меня заметили. И на улицах, чтобы прославляли их люди. И вы помните, бывало такое среди фарисеев, он идет и решил помолиться. Выбирает место, желательно перекресток, чтобы со всех улиц его было видно. Это где памятник обычно ставят. И становится, и долго пребывает в молитвенном состоянии. Но цель какая у него была? Он так Бога любил или просто смотрел людей, что много, и думает, вот сейчас как увидит, как я, да? И получается, он это сделал, он не Бога любил. Он делал это с корыстными интересами. Или в синагоге, допустим, там жертвуют на храм. Можно тихонечко взять руку и опустить, чтобы никто не слышал. А можно разменять мелочью, поднять высоко руку, увидеть, когда много людей, и так сыпать, чтобы долго звенело. И все говорят, ого, сыпет. Так делали лицемеры. Кто бедно живет и бедную лепту вносит, он старается так, чтобы никто не увидел, да? А кто богато живет, хочет, так я же дал сколько долларов вам, сотню, две за раз, да? Как-то такое желание появляется, вроде что, заметили, что это же я вас, да? И заметьте, вот это называется, что лицемерие, нет простоты. У тебя, истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Смотрите, где эта награда? Если мы делали ради похвалы, то если нас похвалили, вот вы это хотели, вот и получите. На небе вам ничего не светит. Все, что делается, поется, миссионерится с целью прославиться, награды не будет. Один пастор ко мне подошел и говорит, ты сколько похоронил в Господе людей? Я, говорю, 147. Говорит, откуда ты знаешь, в ком они помирали? Они были членами церкви. У меня 147 я похоронил в Господе. Но я говорю, родил бы ты 147, а похоронить-то большого ума не надо. И зачем вот эти счеты? Сколько крестил, сколько... Скажите, с какой целью? С какой целью вообще вот эта отчетность идет? С целью, сколько наша конференция вот достигла, а вот та отстала. Идет соревнование, спорт называется. Крестил, слава Богу. Кстати, хочу сказать, цыплят считают когда? По осени. Помните, Павел пишет первое послание Коринфянам, 4 глава. Для меня очень мало значит, как вы обо мне судите. И я сам о себе не сужу, да? А дальше он пишет, что? Когда придет Господь, нечего сейчас говорить, кто духовный, кто не духовный, кто в Господе, кто не в Господе, кто сколько крестил или похоронил. О чем речь идет? Когда придет Господь, Он тогда откроет скрытое во мраке, и тогда будет похвала. От кого? От Господа. Я хочу сказать, может быть, здесь море людей спасутся, вы знаете, сколько? Претерпевший же до конца спасется. Не все спасутся. Бог говорит ко всем, чтобы все спаслись. Но не все те, кто стали членами церкви, являются подданными Небесного Царя. Согласны? Потому что грех царствует, продолжает царствовать. Обиды остаются, зависть остается. Фарисейство есть. А это говорит о том, что Христос не воцарился. Членство церкви – это еще не обязательно членство Царства Божьего. Мы приходим в церковь сначала, чтобы здесь войти уже куда? В Царство Божие. Чтобы мир, радость, терпение, милосердие, кротость, воздержание стали нормой нашей жизни. Чтобы мы стали блаженными. Дальше. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Но обычно руки разве знают, что они делают? Руки же вообще не соображают. А почему так написано? Когда одна рука дает, другая пусть не знает. То есть, когда одной рукой мы даем кому-то, то вторая, знаете что, имеет в виду, что я тебе даю, а ты должен будешь мне потом отдать. Я не просто тебе так даю, это мах на мах. Вы поняли о чем? Если мы даем с расчетом, что мы чем-то должны получить, то наша рука уже знает, это дает, потому что это собирается получить. Это называется «два пишем, три в уме помечаем». Я вас люблю и от чистого сердца желаю вам помочь. Но имеющий ухо да разумеет, что так я просто не делаю. Вы должны понять, что... да? А потом, если делаем от чистого сердца, а потом мы чем-то не отвечаем этому человеку, да? Или нам? И тогда у нас обида. Вот я тебе сделал, Так слушай, твоя рука, значит, другая ждала, да? Если от чистого сердца, то даже если нам не ответили взаимностью, да, то что? А я и не ожидал ее, почему я буду обижаться, правда? Кстати, хочу сказать, не расстраивается тот, кто не настраивается, правда? Кто настроился получить и не получил, обидно. Кто настроился, что я сейчас приду в церковь, меня поприветствуют, как какого-то великого, то что? Если не поприветствовали, я буду какой? Печальный. А если я делаю не для похвалы, не для какого-то расчета гнусного, а просто из любви, то что? Ну не подошли, а я и не ждал. Не похвалили, а я и не ради этого делал. И дальше. Чтобы милостыня твоя была в тайне. Заметьте, в тайне. Это внутри. И милостыня была не для того, чтобы явно кто-то это заметил. То есть, что это чисто мне для моего характера. Я хочу быть таким, похожим на Иисуса. Бескорыстно любить. Если бы я говорил уже, если бы Иисус пришел на землю и сказал, я вот за вас умру, чтобы вы потом были моими подданными. Вы должны будете потом ходить, служить. Кто бы из нас полюбил его? Даже если бы он умер за нас. Совершенно другие были бы отношения. Кстати, я вам хочу сказать. Даже когда идет речь о том, что на небе ангелы падают и поклоняются пред Христом, вы знаете, я скажу, это написано для нас, грешных людей. Никто там падать не будет. И поклонов отбивать не будет никто. Как ребенок приходит к матери на поклон, обнимает, ценя ее заботу, вот как он к ней, ну, сядет на руки, обнимет, мамулька поцелует, вот это и есть самый настоящий поклон. Величие, заметьте, слава в чем? В том, что требует поклониться. Да, я не к тому говорю, что там кто-то и не станет на колени. Но Бог и Иисус не будут требовать на колени пониже склониться. Я много сделал для вас. Совершенно не будет. Там поклонение будет, это так, как идут двое влюбленных на свидание. В храм там никто таскать не будет. Мы просто увидим того, который был настолько бескорыстный и настолько умеет понять каждого человека, что мы будем просто влюблены, и нас будет тянуть как к самому дорогому, самому любимому существу во Вселенной. И я хочу сказать, Царство Божие на земле, это должны быть вот эти отношения. Не мы должны идти в субботу, вот надо вот это соблюдать. Господь за тебя умер, а ты еще ешь вот то и ту мерзость. Извините. Царство Божие – это отношение к человеку. И когда он почувствует, что мы похожи на Христа, что мы проявляем то же терпение, которое у Христа, тогда он влюбится, придет и оставит сам вот то, к чему мы иногда принуждаем людей. И заметьте, если бы не было какой-то обязаловки, а мы пришли посредством того, что нам открыто к истинной любви, к доброте, бескорыстности, если бы не было помпезности излишней, да? Если бы была естественная доброта, и люди понимали, что она здесь есть в натуре, людей бы сюда тянуло. Заметьте, вот собака бродячая, кого она выбирает, за кем она бегает? К тому подбежала, глянула, брысь, все это не тот. К другому подошла, тоже там ногой оттолкнул или так, ну, холодность. И заметьте, увидит ребенка или увидит какого-нибудь такого, который улыбнулся, и она говорит, вот это и есть пастырь. Вот за тем и буду бегать. Не за тем, который говорит, так, будешь ходить за мной, я тебя буду кормить. Ты должна гавкать, когда там на меня будут нападать. Нет, собака почувствует и это даже. И вот смотрите. Отец, видящий тайное, заметьте, если в тайне у нас нет никакого расчета, воздаст тебе явно, заметьте, чем? Благослови чем-то, да? Если у тебя нет расчета. Если сделано с расчетом, Бог вообще не участвует в том, чтобы человека вознаградить чем-то. Награды хотел, похвалы хотел получить. В этом твоя и религия. Получится, что и на небе человек скажет, я тебе, помните, извините, вот этот пример заблудного сына. Блудный пошел нагулялся, а не блудный остался, помните? И он говорит, вот я сколько тебе служил, и ты не позволил мне. Вот я сколько соблюдал, терпел, делал. Ведь в этих словах чувствуется какая нотка? Я тебе служил, чтобы ты мне дал. Если мы служим Богу, чтобы получить спасение, это уже опять расчет. Это то же самое, что и выходить замуж и говорить, что люблю жену, а вообще я ее не люблю, а люблю будущую тещу и тестя, потому что они так в жизни неплохо пристроились. Я из корыстных соображений вступаю в брак. И если я ради спасения, ради шкурнических интересов, чтобы в озеро Огненное не попасть, то тут опять-таки расчет, правда? А ведь, значит, я остаюсь рабом, я радостно не буду служить ни на этой земле, ни там был. И чтобы я там не мучился, меня Бог туда не возьмет. Потому что, понимаете, я уже получил жизнь вечную, а теперь что, ходить в храм, встречаться? А зачем она мне сдалась? И чтобы ты там не мучился, я тебя оставлю здесь. С 5 стиха читаем. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на улицах, на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явное». Обратите внимание, вот когда мы читаем Евангелие, много ли молитв совершил Иисус перед началом богослужения, в конце? Много? Кстати, мы начали читать Нагорную проповедь. Увидев народ, зашел на гору, сел, и не помолившись, и не спел хор, начал речь говорить, а помолиться. Заметьте, к чему речь идет. Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах на углах улиц останавливаясь молиться. То есть у фарисейства что существовало? С помпой показать перед людьми, какие мы молитвенники, да? Вы замечали такое, что Христос молился ночью, когда никто не слышал? В тайне. Почему? Мы сейчас будем дальше читать, и вы поймете, почему общественная молитва не имеет такого преимущества перед тайной молитвой перед Господом. Я пример хочу привести. Бывает вот так, что перед Богом мы можем открыть все свое сердце и назвать все вещи своими именами. А у присутствия людей мы подбираем слова, чтобы вот тот не прицепился, вот этот не прицепился, а этот подумает, если я так скажу, подумает вот то и то. И поэтому я говорю в молитве при людях что? Как надо, а не как есть на самом деле. А это называется дальше, когда молишься, не говорите лишнего. А что такое лишнее? Кому мы молимся? Богу. Но когда я молюсь... Я думаю, вот рядом стоит брат, он сейчас прицепится ко мне за вот это слово. Я ради него скажу с учетом, что он стоит, вот здесь вот это слово, а вот это скажу с учетом под того. Так Бог тогда говорит, ты мне молишься или ему, тому и тому. Или когда бывает такое, Господи Боже мой, Бог Израилев, Исаака, Иакова, Авраама. Ты вывел израильский народ из земли египетской, ты водил их 40 лет, ты привел их к горе Синай, там они согрешили. Скажите, что Бог не знает, где он водил Израиль? Или вообще не читал Библию никогда? Да он все знает. Зачем так красиво таким слогом говорить? Длинно и повторять то, что всем известно. Это лишнее ты говоришь. Ты молишься, тебе что надо? Я хочу рассказать, как ты по пустыне ходил. Я сам ходил, я сам знаю. Что ты хочешь? Когда молишься, скажи конкретно, вот что у тебя на душе, вот так и назови. Вот это будет не лишнее. И смотрите, когда молишься, молись не перед людьми, чтобы показаться перед ними молитвенником. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Бывает вот так, что и в молитве у человека бывает вот такой мотив, что помолиться, чтобы красиво, чтобы люди вот как молиться надо узнали. Как только, если есть вот это, жилка у нас, да? Значит, мы молимся кому? Не Богу, а людям с расчетом на то, чтобы они узнали, как надо молиться. Не так, как некоторые. Я вам скажу, мне нравятся иногда такие молитвы. Вот есть человек, у меня один знакомый, бывший зэк, стал молиться. Я говорю, помолись на пищу. Он так встал, говорит, так я не умею. Я говорю, ну как умеешь, так и скажи. Он так встал, молчит, потом, Господи, потом такие вздохи. Благослови. Забыл, что открыл глаза, посмотрел, чай, хлеб, масло. Аминь. Бывает, вот так человек в собрании помолится и сразу подходит, у нас такие соревнители. Не позорь нашу церковь, ты что, помолился? Чай, масло, хлеб. А как надо было? Надо было «Отче Небесный». И дальше таким слогом, знаете, чуть ли не как под музыку, с помпой. Вот такая молитва людей к Богу привлекает. А я вам скажу, вот то, как ребенок молится, вот то самая интересная молитва. И мне нравится, когда люди не ученые молятся: «Господи, я сегодня украл». А христианин говорит: «Господи, может быть, в чем сегодня согрешил? Богу это приятно». А если я в собрании скажу: «Господи, я сегодня украл». Что ты молишься? Люди скажут: тут что, воры ходят? Чтобы больше таких молитв не было, поняли? Если есть желание помолиться, молитесь по-людски, по-христиански. Это как? Ничего конкретного не говорите. Бывает вот так, я такой пример приведу. Есть неудовлетворение от собрания, бывает? Ну возьмите и скажите вслух в собрании: «Господи, Боже, не наелся, голодный выхожу». Это же вообще равносильно, как инакомыслие в советское время. Я не к тому хочу сказать, что, знаете, там вот, давайте шуметь, давайте революцию говорить. Но я хочу сказать, к чему привожу примеры. Мы иногда не можем сказать то, что на сердце, из-за того, что нас люди не поймут. Так получается, кому молимся? А Богу мы стали тихонько: «Господи, вот такой я и рассякой, я украл сегодня». А почему ты так сказал? А потому что, говорит, никто не слышит. «Господи, у меня блудные мысли в голове». Молодец, сын. Молодец, что назвал грех по имени. Это уже полдела сделано. Потому что другого мне надо убеждать. Я говорю, что у тебя блудные мысли в голове, а он мне говорит: ну ты же создал женщину прекрасной. Ну я ж и тебя вроде бы неплохим создал, но я о другом говорю. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. То есть, чтобы это люди не слышали. Заметьте, когда люди, мы тогда уже подбираем слова, да? И не всегда говорим так, как надо. Вам понравится такая молитва? Вы, ну кто-то из вас, моя мать, я ваш сын. «Мам, ты не хотела бы научить меня какой-то мудрости?» А вы спрашиваете: «А вы что, ее хотите? Ты ее хочешь?» «Ну, мне папа говорил, чтобы маме понравиться, вот так говори маме, и маме понравится». Вы будете мне учить мудрости, если я ее сам не хочу? Лишнее я говорю, правда? Вот когда я увижу, что ты ее ищешь, я тебе скажу. А такие просто слова ради того, чтобы, ну, создать какую-то видимость, не надо. Когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь. Заметьте, зачем затворить? Никто не будет слышать, а значит, вы будете говорить то, что у нас на сердце, правда? Кстати, я хочу сказать, чтобы Бог ответил нам на наши молитвы, мы должны конкретно что-то говорить Богу. Вот вы приходите к врачу. «Врач, я болен». «Чем?» «Ну, я стесняюсь, я не могу вам сказать. Вы не посоветуете, чем мне лечиться?» «Что он вам посоветует?» «Он вас расспрашивает, где болит, что болит, какие симптомы, что принимали, как чувствуете, правильно?» «Пациент должен быть откровенным?» Скажите, чтобы от Бога получить откровенный ответ. В молитве мы должны быть откровенны. Если я украл и говорю, что украл, тогда Богу мне не надо доказывать, что я вор. Значит, он уже приписывает мне, что надо делать, да? Если я говорю, может быть, в чем согрешил, то как мне лечить, пока Бог мне не объяснит мою болезнь? Мне нужно сначала объяснять, что я вор. Правда? А заметьте, вот эта откровенность перед Богом, это когда мы наедине, правда? В собрании мы не бываем откровенны, только в общих словах. Мы говорим, но я не хочу сказать, что, знаете, и общественная молитва тоже не нужна. Она нужна, но здесь мы можем помолиться в общем, выражая общее, ну, желание, настроение, правда? А в частности, мы можем этого и не сказать. И смотрите, Бог, который в тайне, видящий тайное, откровенно, то есть не для людей мы это говорим, а в натуре, как у нас есть сердце, воздает явно. Заметьте, на какую молитву он воздает явно отвечает. Когда мы откровенно не перед людьми, а перед Богом раскрываем все свои нужды. Вы помните, почему ученики подошли к Иисусу и сказали: «Научи нас молиться»? Вы знаете почему? Потому что они очень редко слышали, когда он молился с ними. У него это было в основном ночью, когда они спали. А ученики фарисейские, помните, и ученики Иоанна, они творили молитвы. Кстати, слова знаете, что такое творили молитвы? Давайте сейчас будем творить молитву. Вы 15 минут, потом вы 25 продолжаете. Я как-то пришел в церковь одну, и у них 40 минут поют, и нужно вести молитву. И мне предложили вести молитву. Я сначала не понял, как ее вести надо. Но 40 минут я должен что-то говорить. И когда мне предложили вести, ну, я помолился, коротко остановился, мне говорят, веди дальше. Я говорю, кого? Молитву. Молитву, говорит, вести надо. 40 минут надо говорить, пока тебе поют, и ты должен вести. Я говорю, а зачем ее водить? Я ее уже выдал, она уже закончилась. У тебя что, нечего сказать Богу? И тогда стоишь с таким ощущением, что же еще придумать? Про Сару вспомнить, про Авраама, про египетского фараона. Там что-нибудь придумать такое. Кому оно надо, вот это? И вот смотрите, Бог отвечает на, явно на молитву, которая в тайне не ради людей, не из-за людей, а когда мы называем своими именами вещи все и просим то, что действительно мы хотим. И смотрите, а молясь, не говорите лишнего, как язычники. Значит, заметьте, язычники молились и говорили, что лишнее. Почему они молились долго? Они считали, чем больше наговорят, тем что? Значит, ближе к Богу, и значит, больше благословения получат. Вот как некоторые, ну знаете, слышат где-то и говорят, я Бога намолил сегодня, 2 часа его намолил. Ну, вы поняли, да? Говорил, говорил. А здесь вот сказано, когда молитесь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Заметьте. Слышит Бог от количества сказанных слов в молитве или от искренности, с каким сердцем мы это говорим? Смотрите, мы можем друг другу говорить о любви многими словами. Скажите, если есть любовь, нужно много говорить или мы это почувствуем сразу? Да, взгляды и просто рукопожатие. И не надо говорить, мне очень приятно пожать вашу руку. Если это приятно, человек сразу почувствует. Но когда нет у нас на сердце, тогда мы очень много говорим, как мы целую неделю о вас думали. И все мысли мои были только о вас, где не думаю, ай, сестричка или братик. И заметьте, недостаток внутренней красоты мы стараемся компенсировать чем? Множеством слов. Недостаток искренности перед Богом мы начинаем много, долго и нудно намаливать Бога. И думаем, что Богу очень приятно. Представьте, вот, мы далеко не будем ходить за примерами. Год, допустим, там сын не слушается мать, ну, взрослый, портит ей нервы. На 8 марта приходит мамулечка, ты в наших сердцах была целый год. Где не ходили, там думали, вот те цветочки. И что вы думали? Ну, хоть бы взяли за этот год, додумались, чтобы 8 марта уже самому справить, да сами стол накрыли, чтобы мама отдохнула раз в году, да? Цветочки принесли, официальный поцелуй выделили. Мамулька, ты ж знаешь, что мы тебя любим. Давай, подавай быстренько. Наелись, оставили. Мамулька, привет. Ты в наших сердцах. Вот этот праздник, вот эти слова для того, чтобы компенсировать отсутствие любви. И вот часто у нас такое бывает и в молитве. Долго, много говорим, а конкретно этого нет. И вот смотрите, мы сейчас подойдем к молитве «Отче наш», которую мы привыкли повторять. И вы увидите, сколько мы лишнего говорим. Если мы молимся «Отче наш», сколько лишних слов мы скажем. Вот сейчас мы начнем читать эти мысли. Когда омолясь, не говорите лишнего, как язычники. Не уподобляйтесь им. Смотрите, много не надо говорить. «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения». Отсюда можно сделать такой вывод? Так может и не стоит молиться, если он все знает? А почему все-таки надо молиться? Бывает такое, что мы говорим, что вот у нас есть желание, ну, что-то получить от Бога. Так Бог говорит, ну тогда скажи об этом мне. А бывает, мы говорим, мы хотим то-то и то-то, а Бог потом дает, а мы его не хотим принимать. То есть у нас какое-то противление. И вот смотрите. Бог знает наше сердце, что мы хотим. Но для чего нам надо сказать? Выразите, пожалуйста, свое желание, что вы это хотите. Если я хочу, но молчу и не говорю, а Бог начинает давать, то получается, может, он насильно нам дает? Вот если ребенок... Бывает, мать вот чувствует, что он хочет или попить, или покушать? Бывает? Вы начинаете ему давать, а я тебе не просил. Для чего нужно нам помолиться? Чтобы мы Богу сказали: «Я тебя прошу, ты войди, дай». Чтобы Бог не оказался как бы насильником, что он насильно спасает, насильно дает. То есть в этом тоже есть элемент какой? Если вы меня пригласили к себе в гости, то я тогда вхожу. Но после того, как вы пригласили. А если я говорю: «Я вот решил вас сегодня посетить». Это совершенно другая ситуация. Может, я вас и люблю, но даже с добротой я должен прийти по вашему взаимному приглашению, то есть по вашему согласию. Я хочу, и вы должны хотеть. Точно и Бог хочет нам сделать добро, но мы молиться для чего должны? Скажите, пожалуйста, вслух, что вы тоже этого хотите. Чтобы если сатана скажет: «Чего ты насильно в него лезешь?», ты слышал, что он сам меня пригласил. Потому я иду не как незваный гость, а как званный, желаемый. И вот смотрите, молитесь так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Смотрите, молитесь так, вот он сказал, дал как бы образец молитвы. Он не сказал: «Повторяйте мои слова», а что сказал? Молитесь вот так, коротко, не надо очень долго, кратенькая молитва, правда? Но говорите, как и я говорю, не говоря лишнего. А теперь смотрите, мы начинаем рассуждать по поводу этой молитвы. Отче наш, если мы его называем отцом своим, то мы становимся кем? Детьми его, да? Сыновьями, дочерями. Теперь, если мы называем его отцом, если я ваш отец, то должно быть что? Повиновение, правда? Теперь, если мы называем отцом его, но когда он нам говорит, что надо делать, а мы противимся, то отец ли он наш? Нет, правда? Христос повиновался отцу? Почему отец сказал в момент крещения: «Сей есть сын мой возлюбленный»? За что возлюбленный? Потому что все, что отец говорил, он с радостью делал. Поэтому он и говорит: «Отец мой», а он говорит: «Сын мой». Теперь, если я говорю «Отче наш», а он говорит одно, я делаю другое, то какой он отец? Я уже говорю, что он лишний. Я говорю лишние слова, что он не мой отец. Далее. Кому мы подчиняемся, чьи похоти исполняем, тот и наш отец, правда? Называем отцом того, а слушаемся отца того, от которого были рождены по плоти. Дальше смотрите. Да святится имя Твое где? В сестре, в брате, где? Я молюсь о себе, да святится имя. Что такое святится? Да освящается, чтобы я становился все более и более святее. Теперь вопрос задаем. Скажите, у кого есть хоть какой-то план на день, в чем освятиться, от чего избавиться, с чем бороться? Освящение – это процесс, мы говорим, дело всей жизни, да? Но я пример хочу привести. Дело всей жизни освящение – это борьба с одним и тем же пороком? Иногда, когда говоришь, сколько лет ты уже делаешь в Господе, как ты говоришь, ты в Господе, сколько лет ты делаешь этот грех. А вот один автор пишет, что борьба с грехом – это дело всей жизни. Я говорю: хорошо, твой муж загулял. Что ты ему говоришь? Когда ты прекратишь? А он говорит, один автор говорит, что это дело всей жизни. Вот состарюсь и покаюсь. Вы будете согласны с этим? Нет. Там речь идет борьба с грехом не с одним и тем же. Курил – перестал, пил – перестал, матерился – перестал, раздражался – перестал, гордился – перестал. Те уже побеждены, к ним не возвращаешься. Но открывается новое, как и ученика, который учится из года в год в школе, да? Он освоил программу первого класса. Теперь второе открывается, то, что он думал, что все знает в первом классе. Оказывается, он многого не знает. Так вот смотрите, да святится имя Твое. Мы Богу говорим: Господи, освящай меня, даем Ему задание. Стремимся, делаем ли мы что-либо, чтобы нам освятиться? Мы просто иногда говорим, как доброе пожелание. Но заметьте, чтобы нам освящаться, мы должны быть водимы Духом Святым. Должны слышать голос Святого Духа и исправляться, должны повиноваться. Если мы внутри доказываем, что это не так, приводим 100 примеров, что и тот делает, и тот, и тот, и тот делает, заметьте, мы противимся чему? Освящению. Если мы противимся голосу совести, голосу Святого Духа, если мы прочитали в Библии, что так написано, а мне это невыгодно, я делаю по-своему, как можно молиться, да святится имя Твое? Я говорю, что? Лишнее. Если вы увидели, как кто-то красиво молился, что у него печенка больная, и он так красиво молился, и вы решили так, Господи, я так буду молиться. Господи, благослови, чтобы у меня печенка не болела, потому что тут так человек молился. А Бог спрашивает, у тебя что болит, печенка или голова? Голова. Так про голову молись. Но тут же красиво, я скопировал. Бог говорит, лишнее говоришь, у тебя же не печенка. Это у него печенка, для него это не лишнее, а для тебя про печенку говорить лишнее, если голова болит. О голове молись, да? Далее, если хочешь святости и каждый день ищешь ее, то тогда сказать, да святится имя твое нормально? Да, я сегодня все старался, что мог, что было в моих силах. Я к этому стремился, поэтому я и молюсь, да святится имя твое, я лишнего не говорю. Но если целый день не стремился к этому, даже противился голосу Святого Духа, тогда что? Во-первых, он не отец. Во-вторых, я не делал ничего, чтобы имя святилось во мне, в моем сердце. Дальше. Да придет царствие твое, заметьте, куда? С неба. Дальше написано, смотрите. И да будет воля твоя на земле, как на небе. То есть царство Божье на небе есть? Воля там исполняется? А да придет царствие твое, куда? Ну там, где его еще нет, это наша земля. Конкретно куда? В мужа, в жену, в собрата или куда? Внутрь себя, да придет царствие твое. Что такое царствие Божье? Христос должен воцариться внутри нашего сердца, да? Пороки должны подчиниться голосу Святого Духа. Да придет. Скажите, опять вопрос возникает. Желаем ли мы, чтобы оно пришло? Бывает, прочитаешь про святость, и бывает такое, на дыбы человек встает. Мы благодатью спасаемся, встает и выходит от того, что я прочитал, что здесь написано о святости. Я говорю, извиняюсь, претензии не ко мне предъявляйте, к Иисусу, у которого крестились и в которого уверовали. Да, если мы говорим, да придет царствие твое, то что нужно делать? Мы читали 3 глава Евангелия от Матфея. Покайтесь, приготовьте путь Господу. Заметьте, если мы говорим, что да придет царствие сюда, то нужно что сделать? Приготовить дорогу. Как? Помните, все кривизны, путь что? Как приготовить дорогу? Когда Дух Христос идет и Духом Святым нас обличает, нам не нравится обличение. Мы привыкли бы считать себя более лучшими, нежели обо мне говорит Христос. И смотрите, когда Он говорит, что ты вот это делаешь плохо, у меня появляется желание, что обойти. Вот это называется кривизны. Оправдать, не признаться, не раскаяться. Что значит приготовьте путь Господу? Прекратите оправдывать свой грех. Я сказал, что украл, скажи, что украл, а не взял. Но я же взял. Христос говорит, а ты оглядывался, когда брал? Оглядывался. А почему? Если это ничего. Почему ты оглядывался? Ну, чтобы никто не увидел. Так как одна женщина мне рассказывала, верующая. Говорит, вы знаете, меня изнасиловали в гостинице. Спрашивает, ты кричала? Говорит, а зачем люди же услышат? Понимаете, да? Изнасиловали, не кричала, чтобы люди не услышали. Тут масса вопросов возникает, да? Насиловали или там, может, было по обоюдному согласию под видом изнасилования. Да придет царствие твое. И если мы так говорим, то каждый день мы должны что? Горы и холмы свои, гордыню свою что? Понизить? Да? Кривизны? Исправить? Вот эти люди могут говорить, да придет царствие твое. Если мы этого не делаем, все время выкручиваемся, как бы оправдаться. Вообще так молиться, это лишнее мы говорим. Я вас как мать не перевариваю, говорю, мамулька, ты со мной будешь доживать. А вы знаете, что ничего нет между нами, я лишнее говорю. Дальше. Хлеб наш насущный дай на сей день. Скажите, у Христа холодильник был набитый продуктами? У него дом был? За спиной носил мешок с продуктами? Знаете, почему он так молился? Он утром вставал и говорил, Господи, дай хлеб насущный. Может, кто-то догадается меня сегодня покормить? Поэтому он говорил, дай хлеб на сей день, насущный, да?
И мы говорим: Господи, дай хлеб на сей день. Я говорю: а посмотри, у вас что, дома ничего нет кушать? Да есть, говорит, у меня полный холодильник. А в подвале сколько? Да, говорит, аж до весны хватит, если даже и голод будет. А почему вы так молитесь? Ну, это же молитва Господня. Так лучше на сей день скажите: Господи, вчера мне не хватило ума, и чувствую, сегодня не хватает. Дай на сей день. Мы просим того, что у нас есть. Ну, просите того, чего нет. Я понимаю, тот, который не имеет жилья, тот, который живет в подвале. Вы согласитесь, для него молитва на сей день, дай хлеб, насущная, правда? Ну, у меня на сей день есть. Поэтому, пожалуйста, об этом можно и не молиться. Лучше было бы так сказать: Господи, спасибо, что на сей день у меня есть хлеб. Это было бы, ну, правда, да? Я благодарен за то, что есть. А дай, когда есть. Ну, это уже как бы лишнее. Дальше. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Теперь смотрите. Бывает вот натяжка в отношениях. Вот просто неприятно встречаться, неприятно говорить. А бывает еще и раздражение у кого-то на кого-то. И теперь смотрите. Дух обиды, дух холодности в отношениях – это говорит о непрощении. Если от всего сердца просили, то что? То тогда нет натяжки. Это говорит о том, что мы действительно примирились. Если же мы имеем хоть на кого-то что-то, это говорит о чем? О духе непрощения. Теперь, как молиться: прости нам, как и мы прощаем. Слушайте, ну вы что, не понимаете, что я не могу сегодняшнего ничего просить, если... Вот смотри, жена обижена. Ты поговорил, а я ее в руки Господа предал. Ну, я тебя предаю в руки того Господа, которому ты служишь. Чтобы Он нас просил, а мы каждый день просим о прощении. Вспомните, мы читали 5 главу. Если принесешь дар твой к жертвеннику, вспомни, что кто-то обижен тобой, что? Оставь свою молитву и пойди вот туда. До тех пор, пока не разрешишь эту проблему, не слышу, не прощаю. У тебя соперник, у тебя препятствие для молитвы. Вот когда это сделаешь, тогда, пожалуйста, приходи и говори: прости меня, как я только что пошел и... А мы этого не делаем. А повторяем эти слова. Вы поняли, почему они лишние оказываются? Даже вот эта короткая молитва, если мы не живем, как Христос. А теперь смотрите, Христос мог так молиться: прости меня, как и я. Он всех прощал? На кого-то обижался? Нет. Он делал пути ровными, чтобы Господь воцарился в ее сердце? Делал? Поэтому он и говорил: да приди царствие твое, а я все делаю. Да святится имя твое, а я все время свечу его. Я повинуюсь голосу твоему. И дальше. И не введи нас в искушение. Мы говорим вот каждое утро: Господи, сохрани от греха и зла. Говорим. А влазим в грех. Так смотрите. Не введи меня в искушение. Вы не замечали, как мы утром даем Богу поручение? Не введи, как будто бы Он меня вводит. А Он меня не вводит. Я влажу в искушение. Когда мы говорим: Господи, не введи меня во искушение, Бог сам не берет и человека не вытаскивает из порока. Не пошлет ангела, который выхватит бутылку водки из рук, правда? Иногда мы так говорим: Господи, да когда же я рот уже закрою? Закрой мне рот, Господи, ну чтобы я уже там не говорил такого, допустим. День прошел, наговорился. Я говорю: ну и что, и ангел не закрыл тебе рот? Можете представить такую религию? Рот раскрыли, вдруг ангел сзади схватил, так закрыл рот и нос. И я поэтому не согрешил. Но я в этот же момент вырываться буду, что рот закрываешь, да? Захотели выпить, ангел выхватил бутылку, разбил об асфальт. Захотел загулять, разделся, мне ангел упорол один раз. И мы, говорит, праведны были целый день сегодня. Бог этого не делает. Слово «не уведи» Бог вообще сам не уводит и не выводит, не вытаскивает. Вы поняли? Когда мы говорим «не уведи», то есть мы говорим, что мы будем целый день слушать голос Святого Духа, и когда мы подходим, допустим, к друзьям, которые предлагают выпить, Бог говорит: ты помнишь, ты утром сказал «не уведи»? Так я тебя предупреждаю, ты подошел, смотри, не войди. Отойди от этих друзей. Отойди. Господи, я пить не буду, можно постою. Вы поняли, это называется «не уведи». Ты просил? Я тебе подсказал, напомнил. А ты дальше что? Господи, ну неужели я такой слабый? Чувствуем, когда бывает по седьмой заповеди, ну начинается не то, да? Не увидит, голос подсказывает. Сейчас начинается, переходим мы границу дозволенного, да? Что делать? Ну, остановите разговор, что-то измените, да? Мы этого не делаем. Ну, мне так приятно. А, ну приятно. Я тебе сказал, ты же просил. Не увиди, я тебе подсказываю, сейчас влазишь. Господи, ну любовь же от Бога, это ж дар. Да, еще от меня дар. Еще я и виноват получаюсь. Голос Святого Духа только лишь подсказывает, что мы должны делать. А делаем мы. Бывает, вот мы хотим что-то сказать со злостью, и внутренний голос... Крик, гнев, раздражение даже не должны именоваться у вас, да? Тут же стих всплывает. И вдруг у нас такой стих. Но Христос же столы переворачивал. Ты скажи, ты хочешь все время что-то переворачивать и что-то кому-то сказать так по-крепкому, да? Зачем тогда молишься? Не уведи меня во искушение. Так вот, когда мы говорим «не уведи», и он пытается остановить нас, а мы доказываем, что надо вот это сделать, что мы делаем? Лезем сами в искушение. И Бог нам разрешает, как тебе объяснить. Лезь, набей свой лоб, заработай себе, может, тогда поймешь. Теперь смотрите, Христос не молился так, не увидев искушения. Молился, это же его молитва. Теперь смотрите, а он сам слышал голос Святого Духа? Вот пример возьмите. Гефсиманский сад, когда у него было страшное агония перед смертью, да? Ученики спят, одни. Другой пошел, 30 серебряников уже договорился получить, да? Тех, кого исцелял, все готовы кричать «распни», и сатана стоит и капает на нервы. «За кого умираешь? Не за кого умирать!» И плоть заговорила в нем: «Господи, отче, если возможно, доминует чаша сия». То есть, заметьте, искушение подошло? Он услышал голос искушения? Да. Но голос Святого Духа, о чем он просил утром или ночью, подсказывает: ну ты знаешь, что семя не сразу всходит. Да, они сегодня отрекутся, завтра будут кричать «распни», а послезавтра они поймут что-то. Покажи им до конца свою любовь, не отрекись от них, у них надежды нет. И он говорит, впрочем, то есть, заметьте, услышал голос Святого Духа, он ему подсказал, как надо делать? Да. И он говорит, так как ты сказал, я что? Впрочем, да не моя воля, а твоя, отче. И он не подчинился этому голосу. Вот заметьте, вот он и не вошел в искушение. Вот он и избавился от лукавого. Но если бы он поддался унынию и сказал, да ну все равно не за кого умирать, да? Лукавый бы смог бы его в грех вести. Он бы не стал спасителем. А теперь смотрите, как интересно сказано. Не уведи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо твое есть царство и сила и слава во веки. Заметьте, где твое царство есть? Если внутри Господь является царем, то мы, как только услышим его глас, сразу же что? Подчинимся и исполним то, что он говорит. Так смотрите, если я не подчиняюсь, то внутри меня кого нет? Царя, то есть Христа. Заметьте, он говорит, избавь меня, почему? Ибо твое есть царство во мне, я привык тебе подчиняться, я делаю не так, как плоти хочется, а как ты говоришь, да? А если есть царство, есть царь и есть подчинение внутри меня ему, то что? Как только я услышу глас царя, я как слуга, что сделаю? Сразу же подчинюсь. Теперь, когда мы слышим глас один, а делаем по-другому, это говорит о чем? Нет у нас силы повиноваться приказу нашего царя. Ибо твое есть царство внутри. Если есть царство, то есть и сила повиноваться, да? А если у нас нет силы повиноваться, и мы делаем наоборот, как Дух Святой сказал, то это говорит о чем? Ни царства, ни силы вовеки. Аминь. Мы так не можем даже молиться, потому что у нас этого нет. Как пожелание, это другой разговор, да? А вообще лучше было бы сказать: Господи, я влажу в искушение, еще ты не царь, я психованный, я раздражительный, я жадный. Господи, почему я не понимаю? Почему, когда ты говоришь, а я хочу сделать наоборот? Вот так было бы правильно. А мы так говорим, ибо твое есть царство во мне, и сила, и я ничего за день не наделал. Аминь. Вы поняли, о чем мы помолились? Так зачем тогда говорить: Господи, что я грешен перед тобой? Тут же мы сказали, что я не согрешил. Христос имел право это сказать, потому что Он каждый день слышал голос и повиновался Ему. И дальше написано. Кстати, слова «Аминь» что обозначает вот в конце молитвы? Истинно так. То, что я сказал, я ничего не добавил. То есть говорю откровенно то, что внутри меня. Слово «Аминь» подтверждает, что я ничего лишнего не сказал. А когда мы в молитве говорим того, чего мы не хотим, а потом говорим «Аминь», это точно так. Это все равно, что сделать поддельные документы, написать то, чего не было, а в конце концов расписаться. А этого не было. Мы эти средства куда-то сплавили налево, да? А мы вроде бы куда-то их там в дело какое-то пустили, и вот акт составили и подписались. Слово «Аминь» обозначает, что я ничего лишнего здесь не сказал. Знаете, вот есть такой стих в Библии. «Бодрствуйте в молитвах». Слушайте, в молитве что надо делать? Бодрствовать – это как? Не говорите молитву, как стишок заученный. А что нужно? Обдуманно, с рассудительностью думайте, что говорите. Мы, бывает, вот так стоим, вот по привычке. «Отец Небесный». Целый день все мысли мои были о Тебе, как Давид вот говорит, и ночью внутренность меня учит. И мы наговорили: «Господи, я бы сердце свое вынял и отдал бы Тебе. Господи, целый день все мысли мои были с Тобою». Говорит: «Подожди, пободрствуй, подумай, что Ты сказал. Сядь конкретно, что с утра было в твоей голове до самого вечера». Да, муж не поцеловал, когда уходил на работу, и я на него 3 часа дулась. Так, первое. Дальше. Стирка, стиральный порошок купить, пошла в очередь, разговоры были там, ну, или там, ну, сейчас уже очереди нет. Там разговаривала, встретила того, говорила о том, увидела соседку с собачкой, подумала, не приобрести ли себе собачку, не шить ли ей такой костюмчик кожаный, как на этой собачке. Вот это правда. Потом думала о том, вот, там, ну, уже стирала, потом думала, что вот дети со школы придут, потом муж придет, вот то надо, то надо. Вы поняли, для чего говорится? Бодрствуйте в молитвах. То есть будьте внимательны к тому, что мы говорим. Мы привыкли говорить много того, чего нет. Как вот мы иногда и говорим друг другу. Так было приятно с вами познакомиться. Но радость вообще при расставании. Я раньше тоже говорю, вы знаете, я тоже рад с вами познакомиться. А потом что-то через время стало стыдно. Я так кивнул, так... Ну, в крайнем случае, хоть не наврал. Ну, как хотите. Бывает иногда так, вот смотрите, что тебе приятно было с нами, но сказать правду, что нет, некрасиво. Сказать, что да, неправда. Ну, когда вот так кивнешь вот так, ну, так оно неправда. Если нет, вот так. А я бывает вот так посередине головы, так как хочешь, так и понимай. Ну... И кто-то понимает, что было интересно, а кто понимает, что неинтересно, он говорит, он так сказал, что каждый понял по-своему. А привыкли мы вот так иногда, комплименты, ой, вы знаете, вы так хорошо выглядите. И человек сам видит, что ну явно уже, как говорится, не в форме. Ой, вы так хорошо. Ну, в Америке принято. Мы привыкли говорить, но я не к тому хочу сказать, что надо говорить плохое, человек. И не об этом речь идет. Мы просто привыкли, не задумываясь, говорить и людям, и Богу. А Бог говорит, ну зачем? Ну ладно, люди бывают не поймут, не подумают. Ну Бог-то все же знает. О чем мы думали целый день, Бог знает? Ну так скажи честно, Господи, все было в голове, кроме Тебя. И выйдешь с этой молитвы оправданным, как этот мытарь, правда? Лучше назови то, что было, вот так, Господи, вот это в голове было, с утра дулась на мужа или там на детей, да? Прости мя грешного, да? И Бог говорит, оправданным выходишь, хотя бы назвал все по имени. Молодец, лишнего ничего не сказал. А тот, который говорит, как я тебя люблю, все мысли, помышления мои. Хватит, хватит, если бы мы Бога видели. Мы иногда думаем, у меня иногда такие мысли появляются. Вот если бы в момент молитвы мы видели лицо Бога. Как вот иногда видим человека. Мы ему рассказываем, у него такое лицо. В собрание заходим. Ой, сестричка, как я рада тебя видеть, как детки твои. Она говорит, ну детки, а мы поворачиваем, сестричка другая. А как у тебя детки? И пошла, это стоит, рот раскрыла, детки начала говорить. И такое у нее лицо. Если человек повернулся и посмотрел на лицо, он бы понял, это просто была дежурная фраза, которую принято говорить при встрече. А вообще мне твои детки, Я о своих не очень-то думаю. А твои так вообще. Кстати, заметьте, вот когда мы встречаемся, нечем говорить, ну как детки. Я говорю, сейчас зайдем, сейчас спросят, как детки. А знаете почему? Потому что не о чем говорить вообще. Но мы братья и сестры во Христе. Ну как детки? Я говорю, ничего. Ну слава Богу. И у нас общение духовное, мы так всегда общаемся, да? Да лучше бы не... Ну так, ну если вы интересуетесь детками, так уделите время и поговорите про детки. Что я полчаса про ее деток буду говорить, мне и своих хватает. Ну а зачем тогда это все говорить? Ну мы же должны вот общаться. А, ну общайтесь тогда. Так и на небе будем так же говорить, да? А человек маломальский, который хочет в жизни чего-то настоящего, пришел в церковь, увидел вот этот театр, да? Ну как детки, как жена. Тогда, говорит, плохие отношения. Ну ничего, Господь поможет. Веруйте, и по вере вашей да будет вам. Вы думаете, это человеку надо было вот это? Это лишнее мы наговорили. Ну подойди, хотя бы поделись опытом каким-то, или конкретно что-то скажи, или хотя бы выслушай, и человеку и то легче станет, что как-то ноша разделена, правда? А у нас вот это такое, знаете, вот служение носим. Кто-то свечи зажигает, кто-то в хор идет, и про между прочим там привет, привет, разошлись с миром Божьим, оставим дом Божий. И дальше мы читаем. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». Согрешения, если будем прощать, то и наши будут прощены. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит ваших согрешений. Заметьте, если у меня с кем-то натяжка в отношениях, то что надо? Искать пути, как устранить. Я прощаю, это его проблема. Этот тон даже говорит о том, что я не просил. Если я прощаю, я говорю... Я его прощаю, у меня ничего нет. Я хочу, я подхожу, он не хочет. Ну тогда действительно это его уже проблема. Но когда я так говорю, это его проблема, то так же этим тоном я и просил прощения. У нас сейчас бывает вот это. Ну согрешил, прости меня. А ты почему не прощаешь, чего молчишь? Я же тебе попросил прощения. А каким тоном, каким духом? Это просто от языка прощения, а не от сердца идет. Читаем 16 стих. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры. Вы заметите? Молитва перед людьми, милостыня, чтобы заметили, похвала, пост, чтобы все увидели, то что? Лицемеры, лицемерите. В собрании, ну так, лицо постящегося, лицо молящегося, лицо благодетеля какого-нибудь. Ибо они принимают на себя мрачные лица. Заметьте, почему слово такое «принимают»? Что такое «принимают»? У них нет скорби настоящей, а они принимают лица. И бывает вот так, кто-то пришел в собрание, что-то спросил, кто-то рассказал, ну какой-то опыт, что-то было смешное, кто-то засмеялся. В Доме Божьем не смеются. Прими маску нашу. Наклони голову и молись, молись Господу. Мы пред Господом стоим. Вот называется, принимают лица. И вот смотрите, они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают свою награду. Сделали мы лицо, приняли маску, одели, как на Новый год, на маскарад. Люди увидели, говорят, смотри, какой серьезный в Господе человек. Вот это вам и вся награда. Если ради этого пришли в церковь попоститься, вот это вам и ответ на все ваши посты. Больше ничего не будет. А ты, когда постишься, помажь голову свою и умой лицо твое. То есть, как на праздник иди, во время поста, а чего? Но если ты постишься по личному волеизъявлению, если ты хочешь это, то чего ты с таким унылым лицом, как будто бы тебя заставили? Кстати, хочу сказать, вот бывает такое... Может быть, слышали, может быть, и бывало и у вас такое, что нужно непрестанную молитву. Вот мы о чем-то просим Бога, да, и вот мы говорим, первый час молитесь вы там, 5 человек, второй час вы, 5 человек, третий, и вахта такая, и круглосуточно. Скажите, если у человека не лежит сердце молиться, а он молится, потому что эту вахту установил кто-то, скажите, от сердца человек молится? если у него самого нет побуждения. Лучше было бы, чтобы пусть два, но от сердца помолятся, потому что они этого хотят. Больше пользы будет, чем масса участвующих и постоянно в душе кому-то выпадает и в 2 часа ночи молиться полчаса. И он же смотрит на часы, надо же домолить Бога, еще 15 минут осталось, чтобы ему же еще сказать, чтобы он не спал вместе со мною. Ну зачем оно нам? Далее, смотрите, когда мы постимся, не чувствуя сами в этой нужде, общецерковный пост, но я о чем-то переживаю. У меня проблема, я сам хочу поститься. Я говорю, вы знаете, братья и сестры, мы одно тело, вы все должны скорбеть по моей нужде. Вы должны поститься. Скажите, если вы не переживаете и будете поститься, вы лишнее делаете? Можно сказать и так, что вы участвуете в страданиях Христовых. Я говорю, точно в Христовых. Сидите и говорите. И приперся же он своей проблемой, поесть нельзя. Ой, это ж до такого-то времени нельзя покушать. Он страдает, разделяет мою ношу, да? Он мешает мне. Зачем Богу этот пост? Зачем это участие, когда я мучаюсь? Когда мы говорим, вот радостное собрание мы имеем в день, когда мы собираемся, да? А смотрю, собрание идет радостное. Затягивает. Уже пора выходить. Уже, правда, радостное собрание? Скажите, кому оно надо? А мы ходим для чего? Отметили, что были. Посещаемость у нас на высоте. Значит, Бог что должен? За это спасти. А какое же ты благословение пришел? Ты сидел и часы наблюдал, да? Когда он уже кончит? Ну, ты можешь встать и уйти. Но так же ж нельзя, мы же должны до конца и с благословением выйти с Дома Божьего. Ну да, досиделся, вздыхая, и в конце концов с большим благословением, что наконец-то радостный день закончился. Вы не замечали, как мы смотрим на заход солнца в какой-то день? Не замечали, нет? Быстрее, быстрее, ну так хочется что-то сделать, ну нельзя. И когда кончается благодатный радостный день, тогда такая радость наступает, что наступили 6 нормальных дней. Когда мы можем по-нормальному вести себя. Получается, и празднование субботы в таком виде, это лишнее. Вы согласны? Бог говорит, мне не надо вот это. Что, я вас позвал, чтобы вы мучились? Я за вас умер, поэтому хоть один день, но я вас отмучу. Зачем? И постом Бог не хочет мучить. И молитвой не хочет мучить. Бог хочет показать во Христе нам любовь свою, да? И когда мы поймем, что это нам надо для нашего счастья, для нашего блаженства, то мы это уже будем делать как? С радостью, без мучений, без постных лиц. Правда? И смотрите. Помажь голову твою во время поста и умой лицо твое, чтобы явиться постящимися не пред людьми. То есть, когда постишься, пусть никто и не знает об этом. Ты постишься, это твоя проблема. Вот у меня сегодня пост, а вы тут смеетесь. Ну зачем ты? Ну что, умереть что ли? Ну, если ты хочешь сказать, чтобы кто-то тоже поучаствовал, опять-таки, не насилуй. Посмотри, человек может разделить твою скорбь или нет. И лучше пусть один, который понимает, и скажет, слушай, я от души буду поститься. 2 человека – это большое уже количество, но по-настоящему скорбящих о чем-то и просящих, да? Я помню, был в одной церкви, назначили 3-дневный пост об освящении служителей. Служители назначили пост о святости служителей. Ну, а церковь должна быть в посте. Ну, и постились, и собирались же группами. Ну, и стали, один человек задает вопрос – а мой знакомый пастор, ну, по какой-то причине не смог прийти на это собрание, и народ оказался без руководящей роли партии. Ну, в общем, пост оказался свободным. Но они говорят, что да, грехи, это бес ходит, и бесов надо изгонять. Ну, это пятидесятники были, это церковь пятидесятники. Ну, и потом стали говорить, так, смотрите, мы постимся, чтобы бесов изгонять? Да. Так из нас надо? Да. Слушай, а пастыри сказали, что надо об ихнем освящении молиться и поститься? Да. Так слушай, так значит, в наших пастырей тоже бесы сидят? Давайте возложим на них руки и будем сгонять бесов. Вызвали этого пастыря, который не был и не управлял постом. Это, говорит, что за беспорядок? Это что за пост? С пастырей бесов выгонять? Он говорит, так вы же просили, чтобы молились, чтобы они вышли. Не о том просили, и не так, как вы это. Вы поститесь, и нечего сунуть свой нос туда, куда не надо. назначайте пост. В следующий раз после такого объявления вы начнете с радостью поститься? То лучше поем, меньше греха будет. Если бы они хотели избавиться, так они бы сказали, да, возлагайте руки, занятия бесов наших. Но у нас же их нет, просто вы пост делаете, якобы о нашей святости. Но мы вообще святые. И смотрите, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом Твоим, который в тайне. То есть, у тебя есть внутри, в тайне, желание от чего-то освободиться? Если есть, Бог, видящий тайное, воздаст явное. Заметьте, а если внутри нет того, что мы просим в посте, Бог явно ответит во время поста? Ну нет желания у нас освящаться, а мы назначили пост для святости. Я помню, меня однажды пригласили, говорит, ты не хочешь участвовать в ночи бдения? Я говорю, дорогие, один раз я пришел, и ночь бдения, начали читать Слово Божье. Мы поняли ночь бдения, не спать, а бдить. Читают, читают, говорят, а ты помнишь, это вот так, говорит, что на заднем ряду сидит. Как Слово Божье говорит точно, ты знаешь? А мужа, смотри, а ее муж не так поступает? Точно, это они целую ночь бдили. А я потом посидел, потом она говорит, ты не хочешь участвовать постоянно в наших ночах бдения? Я говорю, знаете что, бдить надо днем, ночью надо спать. А так бдить, за каждым следить и каждого определять, говорю, ложитесь спать, а то вы зарабатываете все равно на 50% больше грехов. Ночью и днем по 50%. Так хоть 50 было, а так 100. По полной программе набдили. Если читать с целью кого-то, исследовать, то, говорю, лучше спать. Меньше греха. Если читать Библию с целью под кого-то, то лучше не читать. Ложись спать, наешься и спи. Меньше греха. Смотрите, Бог видящий тайное, заметьте, и в молитве, и в милостыне, которую мы даем, и в посте, если внутри, в тайне у нас есть искреннее желание то, о чем мы просим Бога, или по поводу чего постимся, то Бог явно воздаст. Если мы говорим устами то, чего на самом деле, ну нет такого желания, то что? Не воздаст. Вот человек приходит и говорит, вы не можете, вы верующие, помочь мне, я вот голодный, нечего кушать. Бог же хочет помочь, и мы хотим, Бог нас побуждает. А мы спрашиваем, а ты хочешь работать? Да. Ну я тебя, говорю, накормлю, напою, уложу. Он сказал, что хочу работать. Утром говорю, ну вставай, идем на работу. Ну давай хоть один день поспи. Ну ладно, первый день поспим. Но на второй день он же сказал, что он хочет. Второй день вы будете. Что, так сразу и на работу? Что это за христианская любовь? И вы что начинаете понимать? В тайне у него не было желания работать. И поэтому явно он не идет на работу, и Бог явно ему ничего не дает. Вот точно так и у нас, если внутри нет, мы говорим о Господи, дай святость, а и не хотим и ничего не делаем, ничего и не будет у нас. А если я говорю, и в тайне у меня есть желание освятиться, то я говорю и каждый день получаю освящение, у меня реально что-то меняется, у меня мудрости прибавляется, пусть не в один день я стал уже таким хорошим, но постепенно я чувствую и через время уже смотрю, мне и не тянет или тянет, но совсем не так сильно, как было раньше. А через время вообще мне не вкладывается, как это год назад я что-то делал. Но это явное Бог дает, когда внутри, в тайне, у меня это есть. Кстати, я хочу такое сказать, вот когда мы говорим, Господи, я тебя люблю. Я вам честно скажу, я еще ни разу Богу не сказал, ни разу за 25 лет того, что я верующий, ни разу не сказал, что я его люблю. Вот так. Он знает это. И я знаю, что моя любовь в чем? Я стараюсь слушать, я стараюсь жить, я стараюсь, вижу, что не так, подсказывает. И тут не надо сильно говорить. Когда мы любим друг друга, не надо кричать перед людьми, правда? А Бог же знает даже, что на сердце у нас есть. Бог, если видит тайное, то только тогда воздает явно. А теперь я хочу попутно коснуться вообще поста. Что такое пост? Я хочу прочитать вам одно место из Писания. Книга пророка Исаии, 58 глава, с 1 по 14 стих. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его». Заметьте, о чем речь идет. «Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего». Слово «как бы» о чем говорит? Что на самом деле они его не ищут. А из чего можно понять, что вроде бы ищут? Господи, учи, наставляй. В молитве мы такое говорим. Господи, как я желаю твоей святости. А целый день я ничего для этого не делаю. И поэтому Бог говорит, как бы ищущий правды. Целый день у меня голова занята совершенно другим. И написано, они вопрошают меня о судах правды. Господи, обличай меня. Обличение это как елей, который не повредит голове моей. Мы часто любим цитировать библейские стихи. Я однажды услышал, одна сестра вот так молилась, Господи, обличай меня, учи, наставляй, ты знаешь, как я хочу святости, а я так стою на молитве. Думаю, ну, я давно уже хотел, а тут такое приглашение. Кончила молиться, я подхожу, говорю, вы извините, я так услышал, мне так понравилось, я хочу, давно хочу вам уже одну вещь подсказать, у вас из-за этого проблемы, я вижу. Я не сказал еще ничего, она мне говорит, а тебя кто поставил, говорит, сюда, следователь. Я говорю, я понял, что вы в натуре это просили. А оказывается, вы меня это, ну, вы говорили просто на публику, на Бога. Так я говорю, вы же себя обманываете. Так получается, говорит одно, и вот здесь написано, а как в деле, совершенно другое. Они вопрошают меня о судах правды, суди, обличай. Извините, сегодня мы в церкви говорим о том, Господи, освяти, сделай пробуждение, да, в церкви. Ну так давайте будем будить. Подожди. Господи, пошли нам посланников твоих. Ну давайте поговорим. Не надо. Посланники это те, которые говорят, сколько мы покрестились, как у нас все хорошо. Мы сколько лет уже празднуем весть об оправдании веры, сколько? Что она до сих пор не состоялась. Мы юбилеи празднуем, именины справляем, поздравляем, столько весть длится и до сих пор покойник не встал. Мы говорим о том, что пришествие задерживается из-за кого, скажите? Не из-за того мира, а из-за нас. Нечего нести, кроме догм, формальностей и доктрин. Мир нуждается в любви, а ее нет. И любви такое, которое мы сейчас считаем из Нагорной проповеди. До мелочи в духе, в мыслях, в сердцах не должно быть ни раздражения, ни ничего дурного. И дальше написано. Желают приближения к Богу вот эти иудеи, которые молятся, евреи. Почему мы постимся, а ты не видишь? То есть ответа как бы нет, да? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Смиряем души, вот в день мы что-то отказываемся, что-то не делаем. Вот мы постимся, кушать охота. Мы вот это делаем, а ты что? Не отвечаешь. У нас такое впечатление сложилось, что от того, что я не покушаю, он мне все даст. И у нас слово «пост», знаете, что обозначает? Пост – это бывает такой, извините, мокрый и сухой. Сухой – это не есть, не пить, а мокрый, я уже так скажу, это ну не едим, но пьем, да? И говоря о посте, мы имеем в виду не прием, мы не принимаем пищу. А по Библии, смотрите, что такое пост? «Вот в день поста вашего». Заметьте, почему написано «вашего»? Вы исполняете волю вашу, если пост ради того, чтобы показаться праведными перед людьми. Вот это называется ваш пост. Пост ради поста, ради формы, ради того, чтобы показаться, что я тоже постник великий. И требуете тяжких трудов от других. Помните, Матфея 23 глава, там написано о фарисеях, что возлагают на людей бремена неудобоносимые. Помните? Вы знаете, что такое бремя неудобоносимое? Вот если человеку не объяснить, для чего, он не понимает, то для чего молиться надо? Для чего день праздновать надо? Для чего надо отказаться там от вредной пищи? Если ему не объяснить, и он носит это бремя, вы согласитесь, что ему тяжело? И день тяжелый, и пища тяжелая, и собрание тяжелое, потому что он не понимает, для чего. Когда форма совершается от духа, смысла, мы не понимаем, то что? В тягость буквально все, и пост в тягость. Правда? И заметьте, вы требуете, как бы форму совершаете, и требуете тяжких трудов от других. Заметьте, что других заставляют исполнять форму, они не понимают для чего. Дальше смотрите. Вот вы поститесь для ссор. То есть, кто больше пропастился, потом говорит, я 3, а я 4 дня. И что получилось? Постились ради чего? Как дети похвастаться игрушками. Вы поститесь для ссор и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Я по-другому скажу. Вы не едите чего-то, я не о вас говорю, а вообще, это как бы Христос говорит, для того, чтобы потом бить дерзкой рукой того, кто ест. Вот вы празднуете день какой-то для того, чтобы потом бить того, кто не празднует. Мы не так делаем. Мы узнали, где, куда душа летит после смерти, для того, чтобы бить тех, которые понимают, что душа не туда летит. Для этого ли мы вообще пришли к Богу? Мы учимся, чтобы потом кого-то бить и над кем-то превозноситься. И дальше. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? То есть я избрал определенный пост, а вы вот таков. Так ваш таков ли, как тот, который я избрал? Смотрите, какой наш пост. День, в который томит человек душу свою. Как томит? Кушать охота? А он не ест и мучится, когда кончится пост. Живот томит свой. Когда гнет голову, как гнет? О грехе не скорбит, а надо сделать вид, чего? Я ж в посте. Заметьте, что он делает? Душу томит голодом, голову наклоняет, потому что так принято. Это то, о чем мы вчера говорили, христианская физкультура. Телесные упражнения мало полезны. Помните, да? И сейчас объясняют, что это физкультура, и ею не надо заниматься. Там совсем не об этом речь идет. Вот это называется голову нагнули, маски одели этих постников. Это называется физкультура религиозная. Дальше написано. Нагнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище. То есть рубище, ну как бы, вы поняли, да, о чем речь идет. И пепел. Рубище, ну, грубая одежда, там, жесткая, неприятная, не мягкая, да. И подстилает под себя пепел. То есть, как они раньше делали. Грех делают и назначают пост в Израиле. И чтобы создать видимость поста, разжигают костер, пепел, потом садятся в тот пепел, вымазывают лицо, вот так берут пепел, кидают над головой, можете представить, пыль, это идет, он сидит черный, как туча. Господи, ты видишь, как я скорблю. А внутри во время поста сидит и думает о том, как у ближнего отнять участок поля, как межу передвинуть, да? Или во время поста сидит и думает, кто не так оделся, кто не так обулся, прическу не такую сделал. Кстати, хочу сказать, во время поста приходит всякое в голову. Я даже это так мягко говорю, приходит. Оно бывает целое время всего поста. Кто его знает о чем, только не о том, о чем постимся. Бывает так, что приходим на собрание. С какой целью мы приходим? Чтобы послушать. Увидели кого-то, и дальше что пошло? Мысли пошли. Увидели кого-то неприятного, и поехали. По полной программе раскрутка идет, да? Сидите, там что-то утром услышали, зайдет солнце, хоть бы не забыть, и вот вы все время в напряжении держите, чтобы не забыть же, что после захода сказать. И смотрите, это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Смотрите, у нас пост обозначает не кушать, а при этом все остальное, что неважно, с этим не надо ничего делать. Заметьте, пост, если я обжора, пост для меня какой? Нужно обуздать похоть. Каким образом? Пропусти завтрак, да? Пост хотя бы на время до обеда, да? Или на день. Теперь, пост это наложение, будем так говорить, наложение запрета на ту похоть, которая меня к греху ведет. И теперь смотрите, вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. Какие? То есть, если между мной и вами какие-то недоразумения, пост для чего? Посади на голодный паёк свою гордую душу, что не хочешь пойти попросить прощения. Она не хочет. Не поддерживай ее, не подчиняйся ей, перекрой питание ей. И пойди, сделай наоборот. Пойди, примирись, невзирая на свою гордость. Разреши оковы неправды. А они не разрешаются. Мы не идем. А это надо делать. Далее. Развяжи узы ярма. Вот бывает, кто-то кого-то чем-то порабощает, да? Своим отношением, обидами. Развяжи, освободи, чтобы человек ходил и смотрел с поднятыми глазами вверх. Далее. Угнетенных отпусти на свободу. Кто такие угнетенные? Вот кого-то я, может быть, учительским тоном угнетаю, что ему неприятно. На кого-то я обиделся. Кому-то сделал неправильно, обидел его. И смотрите, дальше написано. И расторгни всякое ярмо. То есть, какое ярмо? Греха. Всякий грех, который между мной и кем-то, расторгни. Вот пост, который я избрал. Раздели с голодным хлеб твой. С китающихся бедных уведи в дом твой. Смотрите, это пост. Я не гостеприимный. Вот, наложи пост. А и как наложи пост? Возьми себе и пусть поживет. Вот, распни свою похоть. Я жадный. Накорми. Через не хочу. Вот оно. Далее. Я не хочу попросить прощения. Вот пойди и сделай. Я чувствую, что мне жалко Господу дать. Не успел разменять на мелкие купюры. И мне понравился один человек. Стоит и говорит, крупная купюра. Ну, как раз сбор происходил. Он говорит, не успел же. Ну, и была же мысль пойти разменять в метро. А потом стоит и говорит, ах ты, говорит, жлобская натура. На тебе, говорит, назло. И ложит ту купюру. Вот это он пост сделал. Вы поняли для чего? Пост распни, умертви какой-либо свой порог. Заметьте, и пост, на язык нужно пост. Это наше зло, из-за которого страдаем мы и ближние наши, правда? Назначьте пост на что? На язык, как? Не ответьте, вас допекают. Господи, я даю пост сегодня на целый день. Ни разу не отвечу. Вы посмотрите, в следующий раз вам намного легче будет переносить искушение. А раз через пять раз, шесть попаститесь вот так на язык. На седьмой раз вы будете так стоять и дар речи потеряли, когда вас обзывают. На жадность пост надо. Неохота накормить. Вот пусть возьмут и все съедят. Вот приглашу, пусть съедят. И ты ж лобская натура, посиди и верой получи. Бог даст тебе за, явно за то, что ты хочешь распять себе этот порог. А мы же его бережем. Что, я с жадностью буду бороться? Нет. Как один человек говорит, я просил Господи, дай мне говорить, чтобы я не был жадным. Дай. И говорит, привалило 20 человек меня проведать. И говорит, все, что было, подчистую съели. И я, говорит, встала и говорю, Господи, я тебя просила, чтобы жадность ты убрала, ты все продукты они съели. А потом, говорит, стою на коленях, и мысль такая, говорит, слушай, а теперь ты уже и не жадная. Уже ж нечего, не с чем жадничать. А потом, говорит, а Бог послал другого человека, мне один человек взял и дал. Я говорю, Господи, вот оно что. Если бы ты, говорит, распял свою жадность, я потом бы тебе подкинул. Я бы другого побудил тоже к посту, чтобы он тебе перекинул. И так бы все перепостились бы, перекидывая. И все бы освободились от похоти. И на руку пост надо наложить, хочется взять весь чью-то, правда? И добавить в разговоре того, чего не было, правда, хочется иногда? Приукрасить что-нибудь. Наложите пост. И хочется сказать неправду, чтобы себя убелить перед людьми. Наложите пост и скажите даже ту правду, которую никто не знал, назло себе. Господи, ты видишь, как я хочу избавиться. Вот я называю своим именем перед всеми. Пост, это заметьте, наложите запрет на любую похоть. И на жадность, и на гордость. На обжорство надо наложить. На курево пост надо наложить. А это есть пост. Отложи в сторону. Кстати, это уже начало борьбы. И по вере вашей, да будет вам, Бог начнет действовать. И на выпивку пост. Пост обозначает, кто идет за мной и не берет креста своего, тот не достоин меня. То есть, что такое крест? Распни похоть, не подчиняйся ей. В Ветхом Завете называется пост. И пост это не только воздержание от пищи, от чего? От любой нашей прихоти. Чтобы не материться, пост. Чтобы не ругаться, пост. Чтобы не гордиться, пост, да. Чтобы не жадничать, пост, дай. Гордость, унизь себя. Признайся даже в том, чего другие не знают. И дальше написано, смотрите. Когда увидишь нагого, одень его. И от единокровного твоего не укрывайся. Заметьте, они постятся, а вся натура греховная что? Остается. Так ради чего тогда пост? Если я действительно хочу избавиться от обидчивости, она мне вот так уже насолила, я из-за этого страдаю, я поститься буду с удовольствием. Я не буду это как бремя тяжкое, потому что я знаю для чего. Мой же язык меня же и бьет потом, правда? Это неудержимое зло. Поэтому я говорю, Господи, я накладываю на себя эпитимию какую-нибудь. Я не скажу сегодня ни одного слова, вот потому что как одно слово начинаю говорить, дальше второе, третье, а дальше сто идет. Как пулеметчик. И заметьте, Бог нам говорит постись. Когда я хочу сказать, и Бог говорит, молчи. Ты помнишь, чем вчера кончился разговор? Помню. Господи, я много так не буду, как вчера. А два можно? Два выстрела всего. И заметьте, где два, там и 102, правда? А пост, это, заметьте, полное воздержание даже от двух слов. Господи, я накладываю пост. Я не буду кушать курочку. А ножку можно? Вы понимаете, да? Пост, это пост. Я не буду блудить. А рукой можно женщину потрогать? А блуда не будет. Я дальше не пойду. Я пить не буду, но можно понюхать и губы смочить. Пост – это не надо и губы смачивать. Наложите пост, распните свою прихоть. И дальше написано. Тогда откроется, как заря, свет твой. Слушайте. Мы ждем свет Божий, который должен осветить всю землю перед вторым пришествием. Ждем? Мы иногда постимся, и то не с большой радостью, как будто весь грех заключается в животе. Грех заключается не в животе, а в наших сердцах. В нежелании изменить что-то, хотя мы и знаем, что от этого мы страдаем. И дальше. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. Смотрите, исцеление чего? От жадности, да? Что нет гостеприимства, от обидчивости, от болтливости, от гордости. Слушайте, здесь прямо ответ, что надо делать, чтобы исцеление пришло. Ты свою натуру распни, вот пост наложи, не делай то, что ты видишь, что плохо. А Бог по вере вашей да будет вам. Знаете, по какой вере? В чем вера? Веришь, что можно победить? Да. Сердце ты не можешь изменить. Но рот закрыть ты можешь? Могу. Закрой, пожалуйста. А если человек говорит «не могу», он говорит «не могу», потому что не хочет, он может закрыть. Я не раз привожу пример. Самые болтливые, которые попадают в тюрьму, в тюрьме есть такой закон. Вот кто-то что-то на кого-то сказал, обидел, это говорят так, ты за базар свой отвечаешь? Вот обозвал кого-нибудь, как ну, на свободе. Отвечаю. Все. До вечера ты получишь какую-нибудь, или отвертку загонят тебе, или нож. Или так дадут, что говорю, самые невоздержанные, на них сразу Дух Святой сходит, и молчание полнейшее. 3 года сидит и не пикнет. А говорят, что не могу. Все могу, укрепляющий меня Господи. Вот как бы, если бы дали вот так. Дело в том, что не хочется, это другой совершенно разговор, но мы говорим «не могу», чтобы не сдерживать себя. Рот мы можем закрыть, руку мы можем не протянуть, чтобы не украсть чужую вещь, можем? Полим полем огородик, а рядом смотрим, такая морковка на соседнем огородике, а в нее и так одну вырву, две. Ты не можешь изменить свое сердце, а оно такое воровитое, но ногу можешь не перекидывать на ту сторону? Нет, Господи, не могу. Если ты не закинешь ее обратно, а Бог обратно сам не закидывает. Сама закидывала на ту сторону, сама скидывает туда. Я не буду стеречь все огороды. Рот можем закрыть? Можем. Ногу можем не перекидывать? Можем. Руку можем вот так прибрать? Можем. И Бог говорит, вот в этом прояви веру. Отвернись, не сделай. А я по вашей вере, вот в чем наша вера, что я уже сопротивляюсь искушению, не позволяю руке, что протягиваться. Я ее убрал и говорю, Господи, ты видишь, я пост наложил. Вот тут сильно хочу, а вот тут вот так. И Бог, видя веру, начинает действовать. А искушение опять, ну возьми. А тут надо твердая вера. И Бог, видя нашу твердую веру, сколько бы меня ни искушало, я все равно не протяну руку. Это как молитва Иакова, помните ночью? Не отпущу, пока не благословишь. Не протяну руку и не пойду в искушение, пока не изменишь мое сердце. И Бог скажет, какое твое имя? Вор. Отныне, говорит, будешь не вором. Я вижу твою веру, я вижу, как ты сопротивляешься. Тогда Дух Божий начинает действовать на наше сердце. И дальше написано, значит, откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, о ней не надо будет трубить, а что? Вы будете естественно такие, похожие на меня, и слава Господня будет сопровождать тебя, то есть действие Духа Святого будет людей располагать, вы будете уважаемы другими людьми. Тогда воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет, вот я. То есть, заметьте, сразу будет ответ. Вы знаете, почему Бог не отвечает, мы молимся? А внутри остается у нас наша плоть. И мы взываем, а ответов нет. А говорит, вот это сделайте. И воззовешь, и сразу же будет ответ. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительно. Знаете, о каком персте идет речь? Вот когда мы говорим, вот... Брат, тебе сколько Господь говорит? Даже вот эта интонация, вот этот пальчик о чем-то говорит. Приятно, правда? Любят вот таких людей, которые вот так, правда, неприятно? Я тебе говорю. И показываю пальцем на лоб, да? Вам сразу стало так легко, что он так показывает то место, где чего-то не хватает, да? Противление появляется. И говорите оскорбительное. и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдать, заметьте, а чтобы ее напитать, то нужно свою распять, а она же не хочет умирать. Наше сердце это как защитники Сталинграда до последнего патрона. Дальше отступать некуда. Если отступим, то Христос войдет в наше сердце, и тогда что будет? Вы понимаете, вот почему он не входит в сердце? Потому что мы упираемся в своем грехе. И дальше написано: «Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень». Заметьте, все, что мы не понимали, станет что? Как полдень. Мы все поймем, чего не понимали. И будет дальше: «Господь вождем твоим, и во время засухи будет насыщать душу твою». Смотрите, что Бог будет всем вас благословлять. «И будет насыщать душу твою, и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые». Заметьте, когда ты станешь таким, то я тебя умножу, и что? По всему миру твоих потомков разошлю, потому что будет чем светить. Понимаете? Бог давно бы нас послал, чтобы мы завершили эту последнюю весть, только нечем нам светить, извините, кроме одного места. Нечем светить, у нас нет вот этого. Было бы это, мы бы так помолились, и тут же все бы произошло. «И застроятся потомками твоими пустыни вековые», то есть люди, которые места, где никогда Господа не знали. «Ты восстановишь основанием многих поколений». А что это восстановление многих поколений? Восстановишь, что эти основания что? Разрушены, да? 144 тысячи по откровению 14 главы, вы помните, они поют как бы новую песнь. Песнь о любви, о святости. Что когда-то она была в первой апостольской церкви, а потом что эти основания? Разрушились. Люди стали впадать в грехи и свыклись, жили с грехом. А если ты восстановишь основание, вот как бы новая песнь, то тогда что, воззовешь? И я скажу: вот я, помолись, на, получи сразу ответ. Явно будем получать все. И будут называть тебя восстановителем развалин. То есть, что ты произведешь как бы что? Реформацию, что религия состоит не в том, что новый обряд надо увести. Их вот так уже, этих обрядов. Жизнь, сердце нужно поменять. И люди страдают от недостатка любви, а не от недостатка обрядов, правда? И будут называть тебя возобновителем путей для населения. А эти пути куда? К Господу. И дальше. Если ты удержишь ногу твою ради субботы, смотрите, это пост, от исполнения прихотей твоих, слушайте, прихоти, хочется что-то сделать, и даже день субботний, это что получалось у евреев? Воздержание, просто как упражнение, маленький пост для чего? Ну, нельзя делать чего-то, да? А через время ты уже не будешь так сильно хотеть, потому что хоть маленькое, но упражнение есть. Упражнение, через время какая-то сила появляется. И дальше написано: «Во святый день мой». Заметьте, почему он святой? Что ты удержишь ногу от исполнения прихоти. И заметьте, в чем святость? Удержи от какой-то похоти. Это уже путь к святости. И будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним. Но заметьте, кто это может сказать? Тот, который понимает, для чего нужен этот пост. Для чего нужно чего-то воздержаться. Для того это будет отрада. А кто не понимает, для чего... Не видит своей греховной натуры, не знает, для чего с этим бороться, для него это не отрада, а что? А мучение, бремя. И почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами. И смотрите, и угождать твои прихоти и пустословить. Заметьте такой момент. Даже один день попробуйте не говорить вот просто о всем том, о чем мы говорим целую неделю. Для чего? Но если наши мысли не будут заняты житейским, так может быть какое-то семечко попадет, правда? Когда-то люди держались, не говорили. Было такое, я помню, время, суббота, свят, не улыбнись, нельзя разговаривать. Все молчали. Все, но не понимали, для чего это делается. Поняли, что святость в том, что мы молчим. Но думают же все. Смотришь, сидит в собрании, не разговаривает ни о чем, а потом сижу так, смотрю на человека, он сидит, и такая улыбка, и смотрю, где-то поплыл, такой блаженный стал. Думаю, явно не о субботе думает. Я говорю: слушай, о чем ты думаешь? Сразу раз, о Господе. Люди поняли, что это фарисейство. Сейчас вторая крайность. Ничего уже, никаких запретов. Давайте обо всем говорить. Так получается, мы целую неделю о Боге никогда подумать и один день. Ну, потому и результат такой. А Библия говорит, непрестанно молитесь Духом. Помышления мои о Господнем должны быть постоянны. Не заботьтесь, что есть, что пить мы будем читать. О горнем помышляйте. Ищите во всякой ситуации, где добро, где зло. Почему я так сделал? Как мне сатана в грех толкнул? Ведь можно же это делать? Варить и кушать можно, подумать об утреннем разговоре с мужем? Почему конфликт получился? Можно? И вот это и есть размышление, поиск. Кто-то внутри будет напоминать. Вот это вы молитесь Духом. А от этого будет результат. Вам Бог что-то откроет. Вы к чему-то придете. Вы увидите, где эта причина. И вы ее поймете, почему надо устранить. И смотрите. Если это будешь делать, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам тебе вкусить наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это. Так смотрите, если мы это будем делать, будут благословения у нас? Обязательно будут. Возвратились мы к Матфея 6 главы. Вообще, знаете, я на этом, наверное, закончу, потому что дальше тема, я ее просто не впишусь во время, да? Я думаю, достаточно будет. Давайте мы помолимся, если кому-то идти, чтобы мы... Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что, видя наши грехи, Ты нас любишь. За то, что Ты не махнул на нас рукой. Не отбросил нас, как негодную вещь, как предмет. У Тебя столько любви и милости, Господи, что Ты взываешь каждый день к нам. А мы продолжаем, Господи Боже, жить в наших плотских похотях и грехах. Прости, Господи, ради Христа. Прости ради великой милости и любви Твоей. Прости за то, что мы причиняем Тебе боль. Ибо Ты, как добрый любящий Отец, страдаешь, видя наше непослушание. Дай, Господи, нам уразуметь. Дай, Господи, понять, что мы не идем тем путем, путем святости. Что мы очень часто похожи на тех же фарисеев, о которых мы читаем, насколько они были далеки от Тебя, Господи. И они из-за этого именно распяли Тебя, и, Господи, и по этой же причине мы распинаем Тебя, когда Ты стучишься в наши сердца. Освети, Господи Боже, нас. Дай нам дух покаяния, дай нам дух смирения. Помоги, Господи Боже, повиноваться Тебе и исправляться. Дай силы свыше, чтобы мы могли выполнить то, что мы можем, и чтобы тогда Ты имел силу сделать и то, что мы не можем сделать, изменить наши сердца. Освети нас, Господи Боже. И всех нас, присутствующих здесь, благослови, святи. Благослови, чтобы мы жили по заповедям Твоим, чтобы мы были детьми Твоими не на словах, а на деле. Распусти нас с миром. Благослови, Господи Боже, наши сердца, и через нас благослови других наших близких, родных, чтобы мы принесли что-то светлое туда, куда мы придем, в дом или в церковь, чтобы не было духа осуждения, но чтобы было желание самим изменяться, и чтобы через нас Ты мог влиять и на других людей. Ради Христа просим, благослови нас. Аминь.
Аминь.